По времени это совпало с суровым приговором, вынесенным контр-адмиралу Небогатову и его штабу. Их приговорили к расстрелу, который царь заменил тюремным заключением на разные сроки. За Небогатовым на долгие 10 лет затворились тяжкие ворота Петропавловской крепости. А ведь по-своему он был прав, решил Каковцев. Поздно вечером в квартире зазвонил телефон. «Контр-адмирал Каковцев, слушаю вас». «Это я», — шепнула Ивона. «Опять я». По чину контр-адмирала Каковцев имел жалование в 2300 рублей, столовых денег 3200 рублей и еще в расчет командировок на 540 рублей ежегодно. Так что унывать было рано, и семье хватит, и на Ивону останется. При свидании с ней он рассказал очень мало. Кроме одиночек из штаба Рождественского, больше никто из экипажа князя Суворова не уцелел. Никто. Думаю, что ты, конечно, права, решив вернуться в Париж. Каковцев как бы снова оглянулся с Буйного назад в Цусиму. Там виднелась большая дыра в броне, из разломов которой сквозняк пожара выбивал купол яркого пламени. Вот и все. Он сидел в вейлеровской квартире, хозяин, который наивно смотрел на Каковцева из рамочки, обвитой ради приличия траурной ленточки. «Скажи, он тебе никогда не мешает?» «А тебе?» — спросила Ивона. «Не скрою, что иногда мешает. Но ведь я никогда не была с ним счастлива». Каковцев об этом и сам догадывался. Через приоткрытую дверь он видел обширную спальню, две кровати под балдахином с кистями, а на боковом столике американскую машинку «Ундервуд». Ивона пояснила, что взялась перепечатывать роли для актеров французской труппы Михайловского театра. «Ты разве нуждаешься в деньгах?» «Нет, я нуждаюсь в другом». Эти кровати и лист душещипательной драмы Викториена Сарду, заложенной в машинку, наводили Каковцева на подозрение. «Кажется, я опять что-то потерял». Ивона отлично распознала подоплеку его досады. «Наверное, легко терять то, чего не имеешь, а если бы имел, тогда и теряй». Ивона полулегла на кушетку, и Каковцев мельком заметил овальный выгиб ее бедра. «Я шучу. А ты?» — спросила она, не меняя позы. «Я тоже». Каковцев встал, затворив двери в спальню. «Я отвык от театра», — сказал он. «Карты ненавижу. Люблю рестораны, да еще Кегельбан-Бернара на Васильевском острове. Кажется, и сегодня я проведу там вечер». «Адью, мон амирал», — сладостно зевнула Ивона. В Кегельбане он повстречал Ивана Михайловича Дикова. Новому министру было далеко за 70, но он не потерял четкой ясности ума, был деятелен и бодр, становясь неким пугалом для имперской кубышки, ибо на воссоздание флота желал исхитить более 2 годовых бюджетов. «Вы еще не получили должности?» — спросил он. «Вроде бы есть вакансия минера в Либаве». Каковцев сказал, что в Петербурге его сейчас удерживает болезнь жены. Гибель сына надломила ее, это все Цусима. «Положите жену в клинику Бехтерева. Не придумаю, как предложить ей это. Так и скажите, что вы здоровый мужчина, а она больная женщина», — чересчур жестоко рассудил старец. Ольга Викторовна, отослав прислугу, еще не ложилась. «Владичка, тебе надо покушать», — хлопотала она. Каковцев повесил на раскрылку в передней свое адмиральское пальто, влажная от апрельской непогоды. «Спасибо, я только что от Бернара. Выпил, прости». В его отсутствие было всего 2 звонка. Один из японского посольства. Деньги, которые ты переслал на имя Пахомова, вручены его сыну, старик умер. А потом телефонировал какой-то Александр Колчак. Я знаю 3 Колчаков на флоте, и все они Александры. Александр Федорович, Александр Васильевич, Александр Александрович. Так какому из них я понадобился? Тому, который просил тебя зайти в морской генштаб. Тогда это 2-й. Он тоже прыгал на костылях. Тебе под шпиц пришло письмо из Испании.
Откуда? — поразился Каковцев.
Из Мадрида. И так предстояло знакомство с Колчаком. Вот и письмо, — сказал он при встрече с Каковцевым. Рад познакомиться. Статьи ваши просматривал, и мне понятно ваше возмущение нашими порядками в этом кабаке. Он стал цитировать слова химика Менделеева. «Если бы правительство истратило на освоение Великого Северного пути половину тех средств, что ныне угроблены возле Цусимы, то и самой Цусимы не было бы в истории нашего государства. Эскадры Рождественского и Небогатого, пройдя вдоль Сибири, из Берингового пролива спустились бы прямо во Владивосток, и в этом случае никакие Того не могли бы им помешать». Естественно, что в разговоре коснулись и возрождения флота. «Мы можем стоять на паперти сколько угодно. Но сейчас, после революции, — сказал Каковцев, — без одобрения Думы никто и копейки нам не подаст. Плюнуть в руку, да, могут». Колчак ответил, «Задерживая ассигнование на флот, Государственная Дума, по сути дела, работает на руку врагам. А на паперти еще настоимся». Закончил он резко. Эта встреча с Колчаком не вызвала особых эмоций. Ему писал испанский адмирал Паскаль Дон Сервера и Топете, разгромленный американцами в сражении у Сантьяго на Кубе. Пережив горечь позора, он понимал состояние русских моряков после Цусимы. Сервера одобрительно отнесся к статьям Каковцева, которые он распорядился перевести на испанский язык для издания отдельной книжкой в солидной фирме «Эспасо дель Кальпе». Сервера сравнивал положение эскадры России с положением могучего быка, приведенного на скотобойню под удар механического молота. «Живые, — писал он, — критикуют мертвых не для того, чтобы они переворачивались в гробах. Мы учимся на ошибках мертвых». Каковцев очень растрогал это письмо. «Я всегда испытывал симпатию к адмиралу Сервера». Устроив жену в клинику, он повидался с Ивоной. «Помнишь, я рассказывал тебе о Сервера, который привел к берегам Америки колумбовскую каравеллу Санта-Мария? Так вот, недавно он утешил меня. Именно он, выловленный из воды американцами, понял меня, выловленного японцами». Ивона Эйлер стала хохотать до слез. Наконец-то у этой истории появился смешной конец. Оскорбленный ее смехом, Каковцев сначала встряхнул женщину за плечи, потом прижал к себе, и она сказала, «На нас ведь смотрят». Она отвернула к стене портрет своего мужа. «Мертвым этого видеть не стоит». Дома адмирал проверил гимназический дневник Игоря и прочел суровую нотацию о пользе учения, пригрозив, что будет за неуспеваемость пороть его, как сидорову козу. С ним все ясно. А вот Никита задавал отцу все новые загадки. Он стал носить бескозырку по-нахимовски, заломленный на затылок. А недавно в приложениях к морскому сборнику опубликовал сравнительные таблицы технических особенностей флотов России, Германии и Швеции. Каковцев сказал Никите, «Не пойму, в кого ты удался. В тебе мало что от нашего рода. Ты не пошел даже в Воротниковых».